единственный, а потому и знаменитый альманах Чиккинита Каэла занимал каменную постройку с верхней и нижней частью. В верхней части, скрытой от города густой вьющейся зеленью, находился обычно Чиккинит Каэла, принимавший здесь посетителей и вершивший отсюда судьбы альманаха. В нижней, наполовину расположенной под землей, за ровными отшлифованными столами из черного камня, сидели переписчики. Альманах появлялся на следующее утро после каждой новой луны. В нем помещались указы Мадранта и совета ревзодов, итоги сухопутных и морских баталий, данные об улове рыбы и сборе ценнейших плодов Миндага, описание казни и экзекуции, сведения о состоянии здоровья Мадранта, а также стихотворные оды, философские сочинения и предсказания судьбы и погоды. Появлялся он с каждой новой луной в трех вариантах. Один, написанный черной гуалью, вывешивался на городской площади и предназначался горожанам. Рабы не имели права читать альманах. Второй, в зеленой гуали, доставлялся первому ревзоду, который и зачитывал его на совете. Третий создавался специально для Мадранта на дорогой бумаге и выполнялся красной гуалью с позолотой. Читая на городской площади свой альманах, горожане узнавали, что они живут хорошо. Ревзоды, читая свой, убеждались в очередной раз в том, что горожане живут превосходно. В красном же альманахе горожане обращались к Мадранту с предложениями быть с ними построже, ибо живут они замечательно, но чересчур. Когда состоялась в городе казнь 100 пойманных горных разбойников, горожане из своего альманаха узнали, что казнили не 100, а всего 9, и не разбойников, а воров, похитивших у бедного торговца лепешку. Первый ревзот на совете зачитал, что казнен был один человек, пытавшийся украсть сеть у рыбака. В альманахе Мадранта писалось, что казненный неоднократно обращался к Мадранту с просьбой казнить его, так как чувствовал, что может произвести кражу. И вот теперь его просьба удовлетворена, за что и благодарит Мадранта со слезами преданности и умиления семья казненного. И за всем этим должен был следить и никак не перепутать, даже и подумать-то страшно, бедный Чиккинит Каэла, поставленный на важное государственное дело советом ревзодов с согласия самого Мадранта. Бедный, старый, больной, несчастный Чиккинит Каэла. Зачем ему все это? Зачем ему полагающиеся по разрешению Мадранта 5 жен, когда и с одной он уже давно не имеет сил сделать нового подданного? К чему ему ежедневная чашечка миндага, от которого только сердце начинает выпрыгивать из груди? Почему он должен читать эти горы бумаг, испещренных буквами, цифрами и рисунками? Для чего? Чтобы дрожать после каждой новой луны, а вдруг что-либо вызовет неудовольствие у ревзодов или у самого, и подумать-то страшно, Мадранта? И полетит тогда с дряхлых плеч его лысая, покрытая жилами, как червями, голова. Па-па-па, пе-пе-пе. Гайский почувствовал в животе где-то внизу острый спазм, подобно тому, который возникает, когда после стакана, например, кислого крыжовника выпиваешь парного молока. Схватив тетрадку, он бросился в туалет. «Что-то я, наверное, съел», — подумал сатирик, едва успев добежать до цели. Здесь он и продолжал внезапно прерванное чтение. «Па-па-па, пе-пе-пе, бедный Чиккинит Каэла! Оставался бы он лучше до сих пор учетчиком урожая Миндага, имел бы не 5, а всего 2 жены, сохранил бы молодость и здоровье, до сих пор делал бы для Мадранта новых подданных, так нет же. Па-па-па, пе-пе-пе, зачем надо было попадаться на глаза Мадранту, когда тот посетил поля с драгоценным Миндага? Зачем было бросаться в ноги Мадранту и восхвалять его, и говорить, что это он, Чикинит Каэлла, не жалеет себя и жизни своей, чтобы Мадрант мог каждое утро принимать тонизирующий Миндага, который придает Мадранту силу, мудрость и красоту? Перестарался Чикинит Каэлла. Да и что проку в этом чертовом Миндага? Ничего же и не изменилось в организме с тех пор, как по велению Мадранта стали доставлять ему из дворца чашечку этой оранжевой жидкости. Ни сил, чтобы делать подданных, не прибавилось, ни волос, ни красоты, па-па-па, пе-пе-пе. Скорее наоборот, жены жалуются, особенно Жегларда. И понятно, ей всего 30 лет. А ведь Чикинит Каэлла взял ее еще девочкой. О, какая это была умелица! Па-па-па! Что за гибкость, что за кожа! Бывало, стоило только произнести вслух имя Жегларды, и никакого Миндага не надо. Куда там? Пе-пе-пе! Цепями сдерживать, за уши оттаскивать надо было Чикинита Каэлла от Жегларды. Правда, если по справедливости, то не возьмись он за этот альманах, не стал бы он знатен и богат, не получил бы он к своим двум еще трех, в том числе и Жегларду. О небо, что это с Чикинитом Каэлла? Неужели? Нет, показалось. Спали огнем этот альманах, священная караска. Бедный, несчастный, старый, больной Чикинит Каэлла. Чикинит Каэлла вздрогнул. Что за крамольные мысли посетили его лысую голову? Горе и позор Чикиниту Каэлла. Какое кощунство позволил он себе по отношению к делу, которое дал ему в управление совет ревзодов в согласие самого Мадранта? «Прости и помилуй, высокий Мадрант! Прочь грязные мысли! Прочь! Чикинит Каэлла на посту! Он работает, он читает, он сочиняет, он исправляет, и слова сами по себе ложатся на бумагу. Нет сильнее и могущественнее страны Мадранта! Нет умнее и здоровее нашего Мадранта. Вяло, слабо, усилим мой Мадрант. Нет наисильнее и наимогущественнее страны Мадранта. Нет наиумнее и наиздоровее нашего Мадранта. Пе-пе-пе, но подожди, Чикинит Каэлла. Если все это идет в черный альманах, то какие высокие слова найдешь ты для красного? Не было, нет и не будет наисильнее и наимогущественнее страны Мадранта. Нет наиумнее и наиздоровее молодой Жегларды. Холодный пот прошиб Чикинита Каэлла. Испуганно озираясь, он схватил и проглотил только что исписанный листок бумаги. Так можно попасть и к священным куймонам. Вовремя, ох, как вовремя проглотил злосчастный листок Чикинит Каэлла. На террасе появился посетитель, который мог случайно заметить чудовищные строки, еще мгновение назад лежавшие перед Чикинитом Каэлла. Па-па-па! Чем может служить Чикинит Каэлла любезному посетителю? Ох, как мучают они его, заставляя читать их жалкие творения и давать на них ответы, неразумные! Чем они могут удивить Чикинита Каэлла стихами, фактами, предсказаниями погоды? В стране есть стихотворцы, сборщики фактов и предсказатели погоды. Они все на учете и все получают свое вознаграждение. И этих стихотворцев, и сборщиков фактов, и предсказателей погоды вполне хватает Чикиниту Каэлла, даже много. Так чем может служить пе-пе-пе любезному посетителю Чикинит Каэлла? Любезный посетитель был одет бедно и неряшливо, имел гладко выбритую голову, округлую черную бороду и бесстрастные, ничего не выражающие глаза. Он молча протянул Чикиниту Каэлла свернутый в трубочку лист дорогой, как успел заметить Чикинит Каэлла, бумаги. Чикинит Каэлла взял рукопись и, не разворачивая, положил в корзину рядом с собой. Любезный посетитель может идти, потому что Чикинит Каэлла занят и прочтет рукопись после новой луны. И если любезный посетитель желает выслушать приговор Чикинита Каэлла, то он может прийти за ответом через 3 дня после новой луны. Па-па-па, пе-пе-пе. Любезный посетитель имеет нахальство требовать ответа сейчас же? А чем же данный любезный посетитель отличается от других любезных посетителей, творения которых дожидаются своей очереди в этой корзине? Но любезный посетитель будто и не понимал слов Чикинита Каэла. Он только безразлично пожал плечами и не думал трогаться с места. Пе-пе-пе. Уж на подозрительно дорогой бумаге принес свои творения любезный посетитель. Мало ли кто он. Для чего старому Чикиниту Каэла неприятности на его лысую голову? Чего не бывает. В последнее время даже дети ревзодов занимаются стихотворчеством. Ну что же, Чикинит Каэла сделает исключение для любезного посетителя, раз он так настаивает. Чикинит Каэла достал из корзины, развернул лист дорогой бумаги и па-па-па-пе-пе-пе углубился в чтение. «Ты ненавистна мне, ставшая доброй собака. Рабски покорную сделал тебя твой хозяин и, усмехаясь довольно, зовет своим другом. Жалко виляя хвостом, ты его ненавидишь, мерзко скуля со стола принимая объедки. Па-па-па». Чикинит Каэла мельком взглянул на любезного посетителя, но тот всем своим видом изображал полное безразличие. «Да и раба своего в человечьем обличье, как и тебя, господин, называет собакой. Встань ото сна, напряги свои лапы, собака, ночью к обрыву свободы сбеги незаметно, там о скалу наточи свои зубы и когти, пи-пи-пи. Это что же за намеки? И доберись ты до самого края обрыва, чтобы оттуда пантерой на грудь господина прыгнуть и вмиг разодрать его горло клыками». Чикинит Каэла снова взглянул на любезного посетителя и совершенно отчетливо представил себе его бритую с округлой бородой голову, отделенную от туловища. «И распороть его сытое жирное брюхо, и утолить свою жажду хозяйскую кровью». И Чикинит Каэла ясно увидел отделенные от всего туловища ноги и руки любезного посетителя. «И отшвырнуть эту падаль поганым шакалом и возвратить себе гордое имя собака». Нет, скорее всего, несчастного посетителя прикуют цепями к каменному столбу, вырежут возле пупка маленький кусочек тела и посадят на это место голодную крысу. Крыса начнет вгрызаться в тело, выжирая внутренности, пока не доберется до сердца. Это замечательная казнь. Чикинита Каэла даже передернула. Достойный финал для... В конце листа Чикинит Каэла увидел имя Ферруга. Так, значит, любезного посетителя зовут Ферруга. Ах, Ферруга – это хозяин любезного посетителя. И Ферруга хочет, чтобы это творение было принято в альманахе Чикинита Каэла и обнародовано. Главное – не спугнуть любезного посетителя. Но дело в том, что творение Ферруга, так и надо сказать твоему хозяину, несовершенно, слабо, по словам, расплывчато по мысли, но Ферруга не должен бросать это занятие, ибо определенный дар у него имеется, и пусть он напишет еще что-нибудь и передаст Чикиниту Каэла через любезного посетителя, а еще лучше пусть сам принесет свои творения Чикиниту Каэла, который будет ждать его ровно на третий день после новой луны. Данное же творение Чикинит Каэла оставляет у себя, чтобы, изучив его, дать Ферруга более исчерпывающее объяснение. И Чикинит Каэла достал из желтой шкатулки и протянул любезному посетителю желтый камень, значение которого, безусловно, должно быть известно всякому, кто решается принести свое творение Чикиниту Каэла. Надобно знать, что у Чикинита Каэла нет свободного времени, чтобы объяснять каждому, почему да от чего. И поэтому Чикинит Каэла завел три шкатулки. Черный камень из черной шкатулки означал, что данное творение никуда не годится, не отвечает, не соответствует, и хозяина этого творения просит в дальнейшем не обременять Чикинита Каэла. Желтый камень из желтой шкатулки означал то, что недавно чекинит Каэлла высказал любезному посетителю. В красной шкатулке лежали камни, предназначенные тем, чьи творения заведомо нужны и приятны чекиниту Каэлла и его альманаху. Стало быть, ровно на третий день после новой луны. А теперь любезный посетитель может считать себя свободным. Едва только неряшливо одетый бритоголовый бородач удалился, чекинит Каэлла схватил в руки бумагу с творением Ферруга и вновь начал его читать, шевеля беззвучно губами. Он читал, и ему становилось страшно, как будто это написал не какой-то таинственный Ферруга, а сам чекинит Каэлла, и ему теперь предстоит отвечать и расплачиваться перед самим Мадрантом. «Па-па-па! Может уничтожить эту проклятую бумагу, будто ничего и не было? Пе-пе-пе! Но ведь Ферруга возникнет вновь! А что ему заблагорассудится сотворить на сей раз, одному небу известно! А вдруг и подумать страшно! Нет никакого Ферруга! И просто первый ревзот решил проверить подлинную преданность чекинита Каэлла и подослал к нему любезного посетителя с этой крамолой. Пе-пе-пе. А старый глупый чекинит Каэлла набирает в рот воды и помалкивает. А уж не потому ли он помалкивает, что согласен с написанным? А если и не согласен, то просто настолько глуп, что даже не в состоянии понять страшный смысл написанного. Просто какой-то сумасшедший Ферруга решил встать на защиту бедного домашнего животного и предлагает ему растерзать своего хозяина. Какое бедное животное? Какого хозяина? Где живет этот хозяин? Как зовут это бедное животное? Или чекинит Каэлла считает себя умнее других? Помилуйте, не считает себя чекинит Каэлла умнее других. Ах, не считает? Тогда почему же чекинит Каэлла, который сам говорит, что он не умнее других, должен заниматься столь важным государственным делом? Нет, таким делом должен заниматься человек умнее многих других. Помилуйте, чекинит Каэлла умнее многих других. Ах, умнее? Тогда что это за хозяин? И как зовут его собаку? И тут чекинит Каэлла почувствовал, как не чья-нибудь, а именно его лысая голова отделяется от тела, и он судорожно проглотил слюну. «Па-па-па! Уведомить, уведомить первого ревзода! И немедленно!» В этот момент из нижнего помещения поднялся старший переписчик и попросил чекинита Каэлла спуститься вниз, чтобы ознакомиться с первым переписанным вариантом будущего красного альманаха. Чекинит Каэлла положил на стол, свернув предварительно в трубочку рукопись Ферруга, и спустился вниз. Он в целом одобрил первый вариант красного альманаха, но велел изменить предсказание погоды, которое, согласно предсказателю, ожидалось знойной и жаркой, и заменить ее на прохладную с небольшим дождичком, потому что Мадрант не переносил жары. В черном же альманахе пусть останется жара и зной. Когда чекинит Каэлла поднялся на свою террасу, свернутой в трубочку рукописи Ферруга на столе не было. Чекинит Каэлла обшарил все помещение, перерыл корзину, обежал несколько раз дом снаружи, вдруг порыв ветра унес бумаги на улицу. Напрасно. Рукопись Ферруга исчезла бесследно. Тяжело дыша, обливаясь потом, чекинит Каэлла опустился в свое кресло, бессмысленно глядя на пустой стол. «Па-па-па, пи-пи-пи». Почувствовав облегчение и успокоившись, Гайский вырвал лист из уже прочитанного и использовал его по назначению, приговаривая: «Так тебе! Вот твое место!» В коридоре он столкнулся с уходящим домой Индеем Гордеичем. «Проводите меня домой, Гайский», — предложил Индей Гордеевич. Индею Гордеевичу Гайский отказать не мог. Увидев в руке сатирика тетрадку в черном кожаном переплете, Индей Гордеевич спросил: «Между нами, Гайский, как вам эта вещица?» «Пакость!» — вдруг закричал Гайский. «Аморальное произведение! Графоманский бред! Без мысли, без игры ума! Идея порочна!» «А у меня несколько иное впечатление. Мне пока трудно сформулировать. Какой-то философ сказал, что литература действует не на сознание, а на подсознание. Так вот, как бы это вам сказать? Я надеюсь на вашу мужскую скромность». «Как могила», — сказал Гайский. «В меня эта повестушка влила новые силы. Надо вычитывать верстку юбилейного номера, а перед глазами Ригонда», — смущенно произнес Индей Гордеевич. «Нет ничего удивительного», — согласился Гайский. «Она достойная, красивая и очень женственная женщина, а вы еще достаточно молодой мужчина. Но ведь ничего подобного я не испытывал уже 15 лет. А вот прочитал и...» «Дело в том, Индей Гордеевич, что мы не признаем пророка в своем отечестве. Вспомните, какой острый рассказ вы мне завернули, а всякая дрянь на вас действует». Гайский, когда надо, умел постоять за себя. «Не спорю, Гайский», — сказал Индей Гордеевич, «у вас живой ум, острый язык, но ни один ваш рассказ ни разу даже не задел то, что философия именует подсознанием. А здесь вы даете желаемое за действительное», — сказал Гайский, когда они уже подошли к дому Индея Гордеевича. «Не дай бог, типун вам на язык», — заключил Индей Гордеевич и, не дожидаясь лифта, помчался по лестнице, словно горный козел. «И он завидует», — подумал Гайский, и здесь только заметил, что, заболтавшись с Индеем Гордеевичем, он забыл оставить на столике Ольги Владимировны проклятую тетрадку в черном кожаном переплете. И тут он снова почувствовал приближение очередного приступа. Быстро сообразив, что до ближайшего места общественного пользования ему не дотянуть, а к Индею Гордеевичу стучаться по такому делу неудобно, он заспешил большими шагами к спасительной гавани, каковой являлась квартира вовца.